Проповедь, которую я проповедовал по Иоанну 3 главе, вот здесь вот, план соответствует вот такому как раз плану. Лично я и многие проповедники, с кем я говорил, предпочитают вот этот вот первый план. И иногда, когда текст своего рода не допускает подобного рода подход, тогда второй тип плана – это второй выбор, как бы. И третий тип плана – это всегда последний, как бы, выбор. Но есть много текстов, основываясь на самих текстах, где либо недостаток умения с моей стороны, или недостаток времени на этой неделе. То есть я не могу потратить еще 10 часов, чтобы найти первый план. И на самом деле последний тип плана, как маркеры текста, наверное, самый простой тип плана. Ну, а можно сказать, что в конце концов любой из трех нормально. Ну, давайте поговорим о том, что стоит делать и что не стоит делать в отношении планов. Самое главное, что вы хотите сделать, это посмотреть, чтобы ваш план исполнял посылку с существительным множественного числа. Если вы сказали людям, что вы дадите им три мотивации, тогда пункты лучше должны быть мотивациями. Если вы сказали, что это три факта, это должны быть факты. Но вот ошибка, которую делают некоторые ребята. Они дают посылку с существительным множественным числом, а план не следует этой посылке. Возможно, там что-то перемешано. Первый был факт, второй была характеристика чего-то, а третий — повеление. Это плохой план. Вы перемешали все это. Если вы выбрали для себя план такой направляющий или повелительный, тогда все три должны быть повелениями. Или там два или четыре, сколько у вас пунктов плана. Я помню, на одном из занятий семинария такой вопрос задали мне. Потому что мы постоянно слышим три пункта. Похоже, что во многих текстах три пункта. Один из студентов семинария задал такой вопрос. А сколько должно быть пунктов в проповеди? Я помню, что профессор семинарии подумал так немного. Сказал. Я думаю, что каждая проповедь должна иметь хотя бы один пункт. Что значит, что есть много проповедей, в которых даже ни одного пункта нету, у них вообще нет пунктов. По крайней мере, сделайте пункт. Но, конечно же, должно быть лучше всего от двух и больше. Если вы переходите уже к 7, 8, 9, там 15, 30 пунктов, тогда вам, возможно, нужно вернуться и снова посмотреть этот текст. Наверное, у вас не должно быть так много. Наверное, пару раз у меня было 5, 6 или 7 что-то пунктов. Но это очень редко. Именно из-за природы текста. Поэтому, пожалуйста, следите, чтобы ваш план исполнял посылку. Не обещайте ничего. Не обещайте, или пообещав, обязательно доставьте. Проверьте. Чтобы вот это существительное множественное число, проверьте с каждым из пунктов плана. До того, как вы выйдете за кафедру. Проверьте себя. Если необходимо, спросите у кого-то еще. Я делаю это часто со своей женой. Ну, конечно же, не каждую проповедь. Но время от времени, перед проповедью, я показываю ей свой план. Я говорю, прочитай вот этот текст. И посмотри на этот план. Как ты считаешь, вот этот план отражает сущность того, что ты только что прочитал? Или что-то есть запутанное в этом плане? И она мне скажет. Один из ее самых частых комментариев, что план слишком запутанный. Она постоянно мне говорит, чтобы план был простым. И однажды она мне дала очень хороший совет. Не делай твой план очень глубоким. Пусть план будет простым. Но то, что ты говоришь, пусть будет глубоким. Я подумал, о, вот это здорово. И записал себе. Хочу использовать это. Так, план должен быть простым. Но мясо, которое вы навешиваете на план, вот где должна быть глубина. Но я видел такие планы, что я знаю этого человека. Он пытался впечатлить всех своим планом. Он либо слишком запутанный, либо там слишком уж столько внимания уделено буквам, как там все это написано. Ну, немножко поговорим с вами литерации плана. И, пожалуйста, проверяйте план, прежде чем выйти за кафедру. И в каждом пункте каждый пункт должен обсуждать тему. Я записываю и переписываю пункты плана много-много раз. И люди часто спрашивают меня, когда у тебя уже план появляется? После того, как ты все изучение сделал, может быть, после того, как прочитал и помолился, может быть, после того, как сделал все наблюдения, после того, как провел экзегезу, после того, как прочитал много комментариев, тогда ты садишься и начинаешь делать план. У меня ответ такой, нет. Я думаю о нем постоянно. С самого начала, как я только начал читать текст, я сразу же провожу определенные наблюдения, сколько же разделений и какова же общая тема. И на каком-то листочке я записываю мысли, которые появляются у меня в разуме постоянно. И это не что-то необычное, когда я подготавливаю проповедь. У меня бывает там 3 или даже 8 или 9 планов разных. 8 или 9 возможных планов этого текста. И чем больше я изучаю, я начинаю их просто вычеркивать. Это не подходит, это не подходит. Это не мотивация. Нет, здесь не 4 пункта, здесь только 3. Я начинаю как бы все сужать к тому плану, который, по моему мнению, лучше всего передает сущность этого текста. Но для этого нужна работа, конечно. И эта работа, она, конечно, требует занятий. И думая об этом, хочу сказать. Я занимаюсь проповедью постоянно. Когда куда-то еду, я не смотрю на дорогу. Я не смотрю на светофоры. Я думаю над проповедью. Поэтому лучше вам не появляться на дороге, когда я еду на машине. Допустим, я собираюсь утром, там, бреюсь, принимаю душ, я думаю над проповедью. В разуме я делаю наблюдения. Разные комментарии, которые я выбрал для чтения, я беру эти комментарии, и я копирую те разделы, которые я читаю, чтобы мне не носить целую книгу с собой. И у меня где-то такая вот стопка бумаг, которая у меня в таком, в папке. И я с собой ношу их всю неделю. Если я сижу, допустим, на приеме у врача, сижу, жду, просто ожидаю приема, не знаю, 10 там минут мне ждать или час. Первое, что я делаю, когда сажусь, я достаю и начинаю читать. И на полях этих листочков, этих комментариев, я записываю мысли. Я записываю возможные планы. На обратной стороне страниц я записываю что-то. И я постоянно ношу это с тобой, потому что я не знаю, когда у меня появится свободное время. Поэтому я постоянно работаю, исправляю, изменяю. Но очень важно, чтобы план исполнял посылку. И также важно, чтобы вы имели один из трех типов плана, а не перемешивали друг с другом. И иногда все зависит, может быть, от того, как нужно перефразировать что-то. Если вы осознали, например, что у вас есть два утверждения и одно повеление, тогда вам нужно либо перефразировать повеление, чтобы сделать из него утверждение, или, возможно, перефразировать два других утверждения, чтобы сделать повеление из них. Но тогда что вы найдете, что определенные существительные множественного числа соединяются с определенными формами плана. Ну, например, три факта. Само слово «факт» автоматически подходит к одному из этих, второму и третьему. Какому? Он говорит, спрашивает, какому из этих трех подходит слово «факты»? Statements. Да, утверждение. Потому что факты – это утверждение. Это факт. Обложка этой Библии черная. Факт – это не когда вы говорите, возьмите свою Библию. Это не факт. Это повеление. Это назидание. Это как бы призыв. Может быть, ключи к успешному изучению Библии. Три ключа к успешному изучению Библии. Первый ключ. Купите Библию. Второй ключ. Откройте Библию. Третий ключ. Пусть глаза установят контакт со страницами Библии. Не проповедуйте так. Но вы можете увидеть, как вот это вот слово соответствует вот этому типу плана. Поэтому, когда я слышал людей проповедующими, и когда я такие комментарии делаю, обычно я говорю о проповеднических практикумах. В Калифорнии моя роль как бы изменилась. Вместо того, чтобы проповедовать на этих практикумах, я слушал, что они делали. И вот это вот частая ошибка, которую я слышал. Что слово, вот это существительное множественное число, оно не соответствовало тому плану, который они сделали. Если у вас план состоит из предложений полных, и тогда есть определенные слова, из которых вы будете выбирать для существительного множественного числа. Вот еще один важный совет тому, что делать и чего не делать по отношению к плану. Параллелизм или асимметрия. Это важно. Вы стараетесь сделать пункты симметричными. И это можно достигать с помощью слов, которые вы используете. Ну, давайте вернемся к некоторым из моих планов. Ну, например, план о поклонении, который я говорил. Послушайте симметрию. Поклонение включает празднование. Поклонение включает восхищение. Поклонение включает ожидание.
Each point followed the same form.
То есть каждый пункт одинаково построен.
There was the word worship.
То есть было слово поклонение.
Then there was a verb involved.
Затем глагол включает.
And then there was some, what are those, nouns.
И затем просто дополнение, существительное.
Now, that was a pattern.
Итак, это определенный стиль.
That symmetry accomplishes something.
Вот эта симметрия, она достигает чего-то. Она помогает вашим людям, слушающим вас, следовать за вами. Даже если вы ясно не сказали, вот второй факт, например. Если по какой-то причине ваше переходное предложение было неясным, они поймут, что это второй ваш пункт. Потому что он следует этому стилю. Но если у вас такой стиль идет, допустим, 3 или 4 пункта, и вдруг неожиданно изменился, и на пятом пункте вы сказали что-то абсолютно совсем другое, люди, наверное, думают, а что-то я не услышал, наверное. Это его главный пункт? Или это подпункт? Симметрия помогает людям. Или параллелизм помогает людям. И, допустим, пункты, построенные на, допустим, на одинаковых буквах, тоже помогают. И литерация, аллитерация, как бы, может принимать разные формы. Может, например, первая буква каждого пункта одинаковая. Ну, например, в моем плане по жизни Саула симптомы нераскаянного сердца в английском. У меня план был как раз вот построен таким образом. Первое слово каждых из четырех пунктов начиналось с буквы S. И было два слова в каждом пункте плана. Так что у меня было и аллитерация, и параллелизм. Но не старайтесь убить себя, пытаясь найти это обязательно. Я слушал некоторые проповеди на практикумах, которые просто очень плохо это сделали.
I've heard some extremes like this.
Слышал некоторые такие вот экстремальные проповеди.
Maybe there were three words in each outline.
Возможно, у них три пункта в каждом пункте плана, ой, три слова в каждом пункте плана.
Really hard on this.
И они работали очень усердно над этим.
The first letter of the first word were all S's.
А первая буква каждого слова была S.
And then there was an R beginning the second word.
Каждое второе слово начиналось с буквы R.
And the last word, each one began with a B.
А каждое по третье слово начиналось с буквы B. Для того, чтобы разработать такой план, нужно вообще очень много времени потратить. Наверное, они потратили часы той недели на такой план. И они довольно-таки были горды таким планом. Наверное, самый лучший, думаю, они план, который... Я самый лучший проповедник, который когда-либо существовал. Но мне нужно было быть честным по отношению к ним. На английском это есть такое слово, ну, слишком мило. Слишком уж искусственно. Если слишком увлекаться этим, люди начнут думать, что вы не такой уж и действительно серьезный человек. Если я вижу, что можно вот эту литерацию составить естественно, и это просто как бы естественно составляется мой план, если, например, два первых пункта начинают с буквы S, я, может быть, подумаю, ага, слушай, может, мне третий тоже начать с буквы S.
Это
то, что поможет людям, опять же, запомнить план. Но не доставайте словари. Начиная искать все буквы S. Доставая такие слова, которых люди вообще никогда не слышали. Только из-за того, что оно помогает вам, ну, создать литерацию в пунктах. Если это происходит естественно, или если не происходит естественно, тогда этого не делайте. Потому что бывают некоторые случаи, когда у меня есть две буквы S, например. Третью я не смог найти на букву S. Тогда у меня будет буква R, например. И тогда что я делал? Я возвращаюсь, например, и меняю, например, первые два пункта, порядок слов или что-то еще. Например, с другой буквы. Чтобы полностью как бы было не связано никак с литерацией. Если у меня было два плана подряд, которые имели одинаковую литерацию, тогда следующий план или следующие два плана я намеренно не делаю с одной буквы. Пожалуйста, не как бы занимайтесь этим постоянно. Есть еще один тип литерации. И опять же, когда я делаю это на английском, я заметил, что если это делается на одном языке, то и на другом может быть похоже. Но не всегда. Вот тот план, который у меня был по поклонению, где я говорил, что поклонение включает празднование, каждое слово последнее заканчивается одинаковыми буквами. По-английски это I-O-N. И звучит одинаково. Празднование, восхищение, ожидание. На английском это похожие слова, с которыми люди знакомы. Итак, это своего рода форма, такая литерация, которая помогает людям понимать и сохранять симметрию. Единственное, что я хочу здесь сказать, симметрия и параллелизм важны для хорошего течения мысли и ясности проповеди. Но не заставляйте ваш план говорить то, чего он не может. Возможно, вы будете использовать литерацию. Возможно, вы будете использовать определенные слова, которые, похожи. Но, по крайней мере, старайтесь сделать параллельными пункты. Что если, например, у вас есть существительное, затем глагол, потом прилагательное, чтобы следовать и в других пунктах тому же самому. Опять существительное, глагол и прилагательное. Иногда бывают подпункты. Опять же, следите за тем, чтобы подпункты были связаны с главным пунктом. Я слышал некоторые подпункты, которые никаким образом не связаны с главным пунктом. Тогда их не нужно просто говорить. Первостепенно подпункты для вас. Бывают проповеди, в которых я говорю подпункты людям. Например, сегодня утром я это сделал. В двух основных пунктах у меня были подпункты. Например, один главный пункт был «Помните результат вашего греха». Результат своего греха. И затем я говорю, что есть два результата греха. Первый результат, что Христос становится участником греха. И второй результат, что вы грешите против своего тела. Я хочу, чтобы вы отметили кое-что в отношении подпунктов. Когда я их вам сказал, я следовал тому же примеру с подпунктами, что и в главных пунктах. Для подпунктов у меня было существительное множественного числа. Помните результаты своего греха. Есть два результата греха. И каждый из этих результатов следует вот этому примеру. Каждый из них является утверждением. Так что даже в подпунктах есть определенный параллелизм. Подпункты — это не то, что вы постоянно или обязательно должны сказать людям. Очень часто подпункты только для вас и остаются в ваших конспектах, и вы просто проповедуете, даете им информацию, и даже не обязательно иногда людям знать, что вы следуете вот этим каким-то подпунктам. перед перерывом,
here's another mistake about subpoints.
Хочу сказать еще одну ошибку в отношении подпунктов.
In fact, it's a mistake about subpoints of subpoints of subpoints.
Это ошибка подпункт, подпункт и еще подпункт.
I heard a sermon or two like this.
Я слышал проповеди некоторые такие, вот такие вот.
They had their major point.
Главный пункт.
And then they had subpoint A.
Затем у них подпункт А.
And then under that subpoint,
под этим подпунктом у них есть еще один небольшой подпункт.
And under that little subpoint,
под этим небольшим подпунктом еще подпункт. Небольшие А, Б, С. Затем они возвращаются к небольшой букве Б. Затем возвращаются к основному главному пункту. Люди никаким образом никогда не смогут следовать. Если только у них нет напечатанного, а иначе бесполезно. Не делайте такого. Возможно, это есть у вас в ваших конспектах. Но здесь вы должны им дать основной пункт. Ну, и иногда только подпункты. В книге, в главе, в которой вы читаете, возможно, да, у них будет что-то подобное. Но даже там иногда я иногда переворачиваю назад, чтобы найти, а каким же образом это соответствует там? Вот это вот главный пункт, это подпункт, вот теперь понял дело. То есть это можно делать, когда пишете что-то, но не устно. Я хочу еще немного сказать о плане. Мы уже сказали, что есть проблемы, если слишком много подпунктов. И поэтому вам нужно следить, чтобы подчиненные пункты были связаны с главными пунктами. Но хочу дать список общих ошибок, которые могут суммировать это все. Это все из моих наблюдений проповеднических практикумов в семинаре. Итак, избегайте вот этих вот часто встречаемых ошибок. И кое-что из этого является суммированием того, что я уже сказал. Очень часто встречающаяся ошибка, когда план не связан с посылкой. Еще одна общая ошибка. Недостаток какой-либо то симметрии в плане. Конечно же, симметрия не должна быть совершенной.
But seek for some degree of symmetry.
Но, пожалуйста, старайтесь хотя бы какую-то симметрию иметь.
Another common error.
Еще одна общая ошибка.
Is redundancy.
Redundancy.
Being redundant or repeating.
Okay.
Have four points only need three.
Еще одна часто встречающаяся ошибка – это повторение, когда какие-то пункты повторяются.
So they had four points.
То есть у человека может быть четыре пункта,
them,
но объясняя их,
text,
и когда я посмотрел в текст,
стало
видно, что пунктов-то всего лишь три.
Really
а четвертый пункт нужно было объединить с третьим.
Stated, point,
потому что, когда они сказали третий и четвертый пункт,
really
можно сказать, они говорили почти то же самое. То же самое, только другими словами. Так что следите за этим. Еще одна часто встречающаяся ошибка – это слишком запутанный, слишком сложный план. Помните, что моя жена сказала совет, пусть план будет простым. Затем еще одно – это неверное разделение текста. Когда ставят не или как бы для объединения пунктов берутся неправильные стихи. Но я даже видел иногда последнюю проблему. Когда один из пунктов не имеет вообще никакого основания из текста. И обычно было так. Ну, давайте опять скажем, что, например, четыре пункта есть. Первый пункт из первых нескольких стихов. А следующие пункты там, следующих трех стихов. Третий пункт из последнего стиха. И затем они добавляют четвертый пункт. Вообще из другого текста в Библии.
Really,
потому что они действительно хотели, чтобы этот пункт был в их проповеди. И то, что они говорили, в общем-то, хорошо. Но этого не было в тексте, которым они проповедуют. Не делайте этого.
Passage,
если есть что-то, что вы хотели бы добавить из другого текста и хотели бы принести в вашу проповедь, вы это можете сделать. Но это не пункт. Это ссылка. Это иллюстрация. Это может быть похожее утверждение из другого текста. Конечно же, вы хотите показывать людям другие тексты из Библии, чтобы показать им то, чему вы учите, и то, что чему вы учите, находится еще в других текстах
Писания.
Но не делайте из этого пункт плана. Хочу дать вам, наверное, самый худший план, который я когда-либо видел. И это был один из студентов семинарии. В его плане было три пункта. Первый пункт. Вступление. Второй пункт. Проповедь. Третий пункт. Заключение. Я подумал, такой план подходит к любой проповеди, к любому тексту. Никогда не надо думать, постоянно используй его, и все. И это после того, как он побыл на подобного рода занятий, как у вас сейчас. То есть то, что мы ему говорили, пролетело где-то у него высоко над головой. Просто хотел еще одно слово ободрения сказать. Я сказал, что это трудная работа. Нужно тратить время на это. Но не тратьте все время на это. Очевидно, что вам нужно будет проводить экзегетику, делать наблюдения. И я заметил, что иногда мне нужно меньше времени, чтобы сделать эту часть, чем создать проповедь.
And that will be true at times.
И со временем это будет действительно так.
But you can't spend forever on this.
Но нельзя тратить слишком много времени на это.
Your outline may just not be perfect.
И, конечно же, план может быть несовершенным, но вам нужно идти дальше.
So you're gonna have Sundays that you preach.
Потому что у вас будет воскресенье, в котором вам нужно будет проповедовать.
You know that you just didn't have all the time you needed.
Когда вы знаете, что у вас нет всего времени, которое вам нужно, вы знаете, что, возможно, есть лучший план, который вы не нашли, который вы могли сделать. Но это реальность служения. Итак, после того, как вы проповедовали, не оставляйте служение в понедельник. И не сдавайтесь. У вас будут еще возможности. И бывали времена, когда я какую-то проповедь проповедовал, допустим, несколько раз. Возможно, меня приглашали в другую проповедь, или, в другую церковь или еще куда-то. И когда я проповедовал второй или третий раз ее, я уже находил более лучший план для этого. Поэтому нормально, делайте все, что возможно с вашей стороны. И помните, что наша часть как бы своего рода искусство. Мы сейчас на перерыве об этом говорили. Что текст Боговдохновен. Он объективен. Но создание проповеди — это просто искусство. Наши личностные качества участвуют в этом. Вы можете взять ту же самую проповедь, что я проповедовал о блуде. Я верю, что вы сможете найти там 4 пункта. Но вы можете создать ее по-другому. Вы можете выражать эти пункты по-другому. Возможно, но все равно вы будете доносить ту же самую истину. Возможно, у вас будут другие иллюстрации, историческая информация. Но все это нормально. Иначе мы бы все проповедовали абсолютно одинаковые проповеди по одним и тем же местам. Истина неизменна. Но наше искусство в составлении проповеди измен, можно менять.
outlines.
Ну и теперь есть ли какие-нибудь вопросы по поводу плана?
Forming outlines.
И по поводу того, как составлять план. Some of the text were
maybe
made in an outline. We took some sentences which are not finished. For example, there is a comma, but we took, for example, Philippians chapter 3, verse 23. The sentence is not over, but we built our sermon and outline on sentences which is not finished.
Well, remember that there's no punctuation in the original language.
Вы должны помнить, что в языке оригинала не было пунктуации.
That's been added.
Что это уже было добавлено.
And so that's why you not only have to look at punctuation.
Поэтому вы не только должны смотреть на пунктуацию.
You not only have to look at some conjunctions and some of the terms.
Вы должны смотреть не только на союзы или какие-то термины, которые используются.
But you also have to look at the content.
Но также нужно смотреть на содержание.
And sometimes.
И иногда.
Even though there's a comma.
Хотя у нас стоит, допустим, запятая.
What said after the comma.
То, что говорится после запятой.
Has enough nuance of change.
Достаточно изменяется.
That it would lead you to conclude that it's moving on to another point.
Что это как бы приводит вас к тому, что здесь начинается новый пункт.
In Philippians chapter 3.
Ну, например, Филиппийцам 3 глава.
If I remember correctly.
Если я правильно помню.
What happens in verse 4.
Что происходит в 4 стихе.
Is the apostle Paul.
Апостол Павел
beginning now to talk about his own testimony.
Начинает давать свое свидетельство.
Now, it's just a comma in my Bible that separates 3 and 4.
И вот запятая или точка с запятой, которая разделяет у нас 3 и 4 стихи.
But there is a term.
Но есть термин один.
He's talked about putting confidence in the flesh.
То есть здесь он говорил о том, что он надеется на плоть, не надеется на плоть.
He's going to spend 3 verses.
Но дальше он 3 стиха будет.
Actually, into verse 7.
И, точнее сказать, даже конец 7 стиха.
Where now he begins to use the first person pronoun.
Где он начинает использовать местоимение первого лица.
Where all the way through, well, several verses after that.
Даже несколько стихов после этого.
Where he's talking about his own life and ministry.
Где он говорит о своей собственной жизни и своем служении.
But definitely in verse 4 through 6.
Но особенно в стихах с 4 по 6. Это его личное свидетельство о прошлом.
So content,
и по содержанию этот текст может как бы быть самостоятельным. Но чтобы показать, каким образом вот, как бы искусство сюда включается, вы можете проповедовать стихи с 1 по 6, как одна проповедь.
You could outline that whole section verses 1 to 6.
То есть вы можете составить план по этому абзацу, стихи с 1 по 6.
And so there is some flexibility in everything we're telling you here about.
Поэтому в том, что мы говорим вам сейчас, есть определенная гибкость.
And you have to make that decision.
И вам нужно принимать такие решения.
Do I want verses 4, 5, and 6?
Хочу ли я, чтобы стихи 4, 5 и 6
to end up being an illustration?
Были иллюстрацией
of my last point that I gave.
Моего последнего пункта, который я
дал,
где он говорит, что я мог бы надеяться на плоть.
Three verses of his own life showing you why you cannot do that.
То есть он дает 3 стиха своей собственной жизни, где он не надеется на плоть. И почему
like
он это не делает?
Four, five, and six.
Но я верю, что стихи 4, 5 и 6
stood alone.
Это как бы отдельные стихи.
They were so powerful.
Настолько могущественные, что он говорит о своей собственной жизни. И как он переходит к 7 стиху, где он теперь находится. Что все, что было для него раньше, он теперь почитает щитой. Мне кажется, это отдельная проповедь. Еще один как бы способ, как можно здесь гибко относиться ко всему этому. Я проповедовал стихи 1, 2, 3 как одну проповедь. План я сделал только по 3 стиху.
As some background data that set up the sermon.
Первый и второй стихи я использовал как исторический фон своего рода для моей проповеди.
I could have done that differently.
Я мог бы это сделать по-другому.
I could have outlined verses 1 and 2.
Я мог составить план по первому, второму стиху.
As some sort of outline point itself.
Как отдельный пункт плана.
And then a second outline point on verse 3.
А второй пункт плана по третьему стиху.
With some subpoints
then. С некоторыми подпунктами.
I made verse 3.
Я сделал третий стих.
The sermon content itself.
Содержанием самой проповеди.
With some outline points.
С пунктами плана.
There are other passages of scripture that remind me of that.
Есть другие тексты Писания, которые я вспоминаю сразу же.
Micah 6.
Книга Михея, 6 глава.
Is that right, where it says, this is what the God requires of you.
По-моему, там говорится, что вот что требует от тебя Господь Бог твой.
Show mercy, do justice.
Пока проявляй милость, будь справедливым.
That passage right there in Micah?
Помните, да, Михея, 6 главу?
Well, that verse is in a context of about 5 or 6 verses.
Этот стих находится в контексте примерно 5 или 6 стихов.
That when I preached that,
и когда я проповедовал этот стих,
all the other verses for me were some background and setup material.
Все другие стихи были таким материалом, который подводили к этому стиху.
And then I outlined, my outline, sermon outline was on that verse right there, what to do.
И план моей проповеди был как раз по этому стиху, что нужно делать.
I found that in Psalm 3.
То же самое в третьем псалме.
If you look at Psalm 3,
если посмотреть на третий псалом,
the outline that I use as an example about David's having assurance in the face of adversity,
план, который я использовал о том, как Давид имел уверенность перед лицом трудностей,
I didn't start my outline until verse 3.
Я план не начинал до третьего стиха, даже до четвертого стиха.
Verses 1 and 2,
и причина, по которой, почему я так делал, потому что второй и третий стихи дают информацию о его ситуации.
But in verse 3,
но в четвертом стихе мы видим, как происходит изменение.
This is how he is surviving during that time.
Вот как он выживает в это время.
Verses 1 and 2 gave me the setting of it. He's in the desert.
Второй и третий стих показывают мне условия, что он находится в пустыне, что он окружен врагами.
And I went back in history in 1 Samuel, I mean in Samuel, and gave you know the account of all that was going on.
И затем я как бы возвращался в историю, брал первую книгу Царств, показывал, что происходило. Чтобы показать, каким образом все было. И что делал Авессалом. Почему Давиду нужно было бежать для того, чтобы спасать свою жизнь. Это ужасное обстоятельство. И первые несколько стихов помогли мне просто показать эти обстоятельства. И затем я задал вопрос, а как же Давид выжил в этих обстоятельствах? В стихах с 3 по 8, вернее, с 4 по 9 мы видим ответ на это. И три пункта плана, они как раз покрывают стихи с 4 по
9.
То есть здесь есть определенная гибкость. Иногда наступает момент, когда вы думаете, что можно делать настолько творчески как бы подойти, что даже исказить текст. И, конечно же, нужно избегать этого. Но за исключением этого, это искусство. И здесь есть определенная гибкость. Особенно пунктуация.
There are times I've preached a message,
бывает время, когда я проповедую проповедь,
where I used the end of one chapter,
где, допустим, я брал конец главы
and verse 1 of the following chapter.
И первый стих, допустим, следующей главы.
That happens in 1 Corinthians.
Такое происходит, например, в первом послании к Коринфянам.
It happens in Colossians.
Такое есть в послании к Колоссянам.
Turn to Colossians.
Кстати, откройте послание к Колоссянам.
That's the one that immediately comes to mind.
Сразу вспоминается мне такое это послание.
It happens a couple times in 1 Corinthians as well.
Ну, также в первом послании к Коринфянам такое тоже встречается.
But in Colossians chapter 3.
Но в послании к Колоссянам 3 главе.
Verse 22.
Стих 22.
He begins to talk about slaves.
Он начинает говорить о рабах.
And masters.
Рабах и господах.
In chapter 4 verse 1.
И 4 глава 1 стих.
He's still talking about that subject.
Он все еще говорит об этом.
The sermon is actually chapter 3, verse 22.
И проповедь на самом деле идет с 3 главы 22 стиха
through chapter 4, verse 1.
По 4 главу 1 стих.
Because of the content.
Из-за содержания.
And you have to override the punctuation and things like that.
И здесь иногда нужно как бы не смотреть на пунктуацию или разбиение глав.
Good question.
Хороший вопрос.
Someone else.
Еще вопросы есть?
Скажите, когда вы начали заниматься экспозиционной проповедью,
when you began to preach exposition, which first book you preached?
The first book I ever preached through.
Первая книга, которую я проповедовал целиком с начала до конца, от самого начала до конца, это было послание филиппийцам. И по нескольким причинам. Она небольшая, она радостная, очень хорошее применение есть в этом послании, очень известные стихи есть в этом послании, с которыми люди знакомы. И я очень многому научился, сам проповедую по небольшой книге, как послание
филиппийцам.
Я бы, конечно, не стал первую книгу для проповеди экспозиционно брать книгу Откровения. Или книгу чисел. Хорошие книги, конечно. Но я проповедовал уже много лет. И все еще учусь. И только в этом году я начал проповедовать послание к Римлянам впервые. То есть я проповедовал по филиппийцам, по эфесянам. Ну и другие также. Первое послание Коринфянам. На самом деле, проповедовать Первое Коринфянам, это довольно-таки серьезная работа была. И, насколько я упоминал, это сильно изменило мою жизнь. И главная причина, по которой я взял Первое Коринфянам потом проповедовать, из-за того, что мы возвращаемся к нему постоянно, как пасторы, чтобы отвечать на вопросы людей. Например, о духовных дарованиях, о браке, разные вещи. Например, какие-то суды. Люди звонят нам, люди задают вопросы о тех вопросах, на которые отвечает это послание. И я подумал, так, нужно мне лучше изучить это послание от начала до конца. И я так рад, что я это сделал. Так что я призываю вас тоже сделать то же самое.
Going to a church for the first time. I mean, this church I came to 2 years ago.
Вот когда я приехал только в эту церковь, в которой я сейчас пастором, то есть 2 года назад, я думал, что я буду проповедовать одну книгу.
And I chose Colossians.
И я выбрал послание Колоссянам. То есть, если вы собираетесь стать пастором какой-то церкви, новой церкви,
for those of you who are not pastoring right now,
может быть, для тех, кто из вас сейчас не является
I would
пастором,
encourage you to consider that book.
Я бы призвал вас, может быть, подумать вот об этой книге.
It's focused on Christ.
Потому что послание Колоссянам концентрируется на Христе. Это небольшое послание. Если люди еще не приучены к тому, чтобы изучать какую-то книгу от начала до конца, тогда небольшие послания, небольшие книги – это хорошие книги, которые можно
выбрать.
Очень много можно сказать, например, о том, чтобы выбрать Евангелие первой книги. Например, Евангелие от Марка было бы неплохим. Потому что все, что там происходит, происходит довольно-таки быстро. То есть, происходит быстро. Очень яркий акцент на Христе. Это хорошая книга для начала. Я очень много проповедовал с первого послания Иоанна. Но на самом деле так и не проповедовал от начала до конца. Некоторые брали 1 Иоанна как свою первую книгу для проповеди. Потому что на самом деле это послание хорошо заставляет людей проверить, где они находятся. Истинно ли они спасены или нет. Потому что в этом послании постоянно идет такая проверка. Испытайте свое спасение. Но также я заметил, что первое послание Иоанна иногда довольно-таки трудно составить план по нему. Поэтому единственное сожаление в моей жизни, что я, наверное, умру обязательно, не сказав проповедь по всем книгам Библии. Я слишком поздно начал. Я даже, наверное, не закончу проповедовать весь Новый Завет. Но это все по Божьему провидению. Вы еще молодые. Начинайте раньше. И у вас будет возможность проповедовать по многим-многим книгам Библии. И это будет огромная радость для вас. Да, вот здесь вопрос, да?
Вот вы в прошлый раз говорили, что проповедую по посланию к Колоссянам.
So you say that you preached in Colossians and you met two countries there. Maybe not even countries, controversies. Some two controversies there. Can you explain what are those controversies?
In the book of Colossians.
В послании к Колоссянам.
You talk about the controversial subjects that he addresses.
То есть о каких-то противоречивых вопросах, которые он обсуждает. Yeah, you say that there are some two controversial subjects you met in those
I don't remember what I said, but it is true.
Не помню, что я это говорил, но это правда.
I don't remember what I said yesterday.
Не помню, что я сказал даже вчера.
But
maybe this was hard.
Well, I can say that about more than one book.
Могу это сказать, конечно, более чем об одной книге.
The book of Ephesians.
Послание Ефесянам.
In Colossians, he deals with legalism.
В Колоссянам он говорит о законничестве.
And so that gave me an opportunity to address the fact that a lot of people are legalistic.
И это дало мне возможность сказать, что очень многие люди вообще на самом деле законники. Многие христиане живут по каким-то законническим правилам. И они судят других людей в соответствии со своими такими вот законническими стандартами. Это проблема во многих церквях. Церковь, в которую я приехал, она переживала трудность в этом. И я знал это. Но просто прийти в первое воскресенье и начать проповедовать против законничества, ну, это, наверное, было бы слишком неразумно с моей стороны. И после того, как я там был уже несколько месяцев, проповедуя несколько проповедей, которые закладывали основание того, каким будет мое служение, ну, много таких отдельных проповедей о достаточности Писания, о характере Бога. Поэтому за несколько месяцев я проповедовал довольно-таки много проповедей. И они уже точно знали, откуда я пришел. И что будет как бы характеризовать мое служение. И затем я начал проповедовать послание к Колоссянам. И вот когда я дошел до этого вопроса легализма или законничества, он в тексте. И мне нужно было его проповедовать. И поэтому это не было похоже, что я пытаюсь каким-то образом на этих людей просто так напасть. Также говорится о мистицизме в послании к
Колоссянам.
Потому что очень многие христиане впадают в своего рода мистицизм. Поэтому мне нужно было говорить и об этом. И также, что еще очень хорошо в послании к Колоссянам, как и в многих других посланиях, что в 3-4 главе очень много практических советов. Но 3 глава, 12 стих. Знаете, что я там сделал? Что там говорится в 3 главе, 12 стихе? Что мы избранные Божии. Что здесь появилось? Вот этот вопрос, что значит быть избранным Божьим? Доктрина избрания.
I didn't skip over.
Я не перепрыгнул этот стих.
I preached.
Я просто проповедовал.
Brought in other verses.
Взял другие еще стихи, которые подкрепляют этот текст.
That's the beauty of preaching expositionally.
И вот в этом как раз прелесть проповеди экспозиционной.
You don't skip over topics.
Нельзя перепрыгнуть через какие-то темы.
But you're handling it in a gracious way.
Но вы должны их доносить очень с любовью.
So, maybe that was what I was referring to.
И, возможно, я как раз именно об этом говорил, то есть что они против.
Preach the book of Ephesians.
Послание к Ефесянам.
What are you going to do with the first chapter?
Что будете делать с первыми главами? Ну, мы пропустим первые 8-9 стихов, не будем о них говорить, да? Но есть такие противоречивые вещи, которые говорятся в этом стихе. О предизбрании. Ну, давайте начнем с 7 стиха, да? О доктрине искупления. То, на чем мы согласны. Я, конечно, не думаю, что нужно начинать проповедовать Ефесянам как первую книгу свою. Это, наверное, хотя может или не может быть мудро, не знаю. Проповедь по посланию Римлянам. Я дойду обязательно до 9, 10, 11 главы. Там говорится о Божьей суверенности, о различии между Израилем и Церковью, эскатология, кто мы, диспенсационалисты или ковенанты, все в этом тексте. Все здесь. И это одни из противоречивых таких тем в нашей церкви. И есть люди, которые находятся по разную сторону вот этих вопросов. Поэтому я не могу дождаться, когда мы дойдем до этих, до этой темы. Но когда я возвращаюсь, я только начинаю третью главу. То есть еще нужно подождать.
If you preach First Corinthians right now, is it possible that you have different outlines for each sermons right now?
Now, it's possible.
Возможно.
No text come to my mind right this moment.
Ну, я же сразу не могу представить никакого текста.
Message I preached on the building, the metaphor of the
building. Ну, то есть текст, который я проповедовал о здании, например, там, где сравнивается со зданием.
I wouldn't change that one for me.
Я бы не стал изменять эту проповедь.
I have, I think I re-preached a little bit of 1 Corinthians chapter 10 one time.
По-моему, я проповедовал как-то еще раз 10 главу по первому посланию Коринфянам. Проповедовал в другой церкви. По вопросу, что вас постигло искушение иное, как человеческое. И, по-моему, когда я второй раз проповедовал, я немножко изменял там план. Потому что в тот момент я уже немножко лучше понимал в течение всей книги. Поэтому, конечно же, это возможно. Но я пока еще не проповедовал полностью первое послание к Коринфянам с начала до конца. После того, как я прошел это послание, есть отдельные тексты, которые я проповедовал, например, в других местах. Потому что это такие проповеди, которые можно брать как отдельные проповеди. Но я не изменил на взгляд свой на первое послание к Коринфянам.
For example, if you take verse 12 of chapter 3 Colossians, you say that you would preach about election, but for example, if you would preach for the second time, can you preach about the saint and about love that they should put on themselves, mercy and goodness and so on?
When I preached through Colossians,
когда я проповедовал по Колоссянам,
I did keep going.
Я шел.
It's just that when I came to verse 12,
но когда я дошел до 12 стиха,
I slowed down for a couple of Sundays.
Я просто замедлил движение на пару воскресений.
And the reason was,
и причина, по которой я так сделал,
those terms right there,
что вот эти термины, которые здесь есть,
were the chosen of God,
мы избранные Божии,
and the holy and beloved of God,
святые и возлюбленные,
those were very profound thoughts.
Это очень глубокие мысли.
And so, and you can do this when you're preaching through books.
И вы можете это делать, когда проповедуете по книгам.
You'll come upon a verse or two,
у вас может быть, допустим, какой-то один стих или два,
raising an issue,
который поднимает какой-то вопрос. Нет ничего плохого в том, чтобы остановиться, например, на одно или два воскресенья и провести такие богословские проповеди, которые больше показывают, в чем заключаются эти философские вопросы. Поэтому одно воскресенье я проповедовал об избранных Божьих, а другое воскресенье, что значит быть святым. святым и возлюбленным Божьим. И это было очень такой воодушевляющий текст. Я бы, конечно, хотел привести с собой, чтобы... Но затем, в следующее воскресенье, я вернулся и как бы сказал другими словами то, что говорит Павел. То есть, как и избранные святые и возлюбленные Божии, какова наша ответственность? Мы должны облечься вот в это. И затем я начал продолжать как бы говорить о том, во что мы должны теперь облечься. И здесь было очень много практических таких вопросов. Я применил это и к браку, и ко всему остальному. Это об этом спрашивают?
So then you can say that syntax is sort of determine the number of your points, because right now you say that you didn't follow the syntax, you followed the depth of the theology. So.
I did do that because of my people.
Я делал это из-за своих людей, из-за людей в церкви, из-за того, что в чем они нуждались.
Because I definitely could.
Потому что я, конечно же, мог.
I could preach one sermon, verse 12.
Я мог проповедовать одну проповедь на стих 12, на стихи с 12 по
17.
То есть, я мог сделать весь этот раздел, весь этот абзац, как одну проповедь. Что означает, я, конечно, бы не потратил так много времени на эти три слова, избранные, святые и возлюбленные, просто я кратко бы сказал об этом. И тогда бы это, конечно же, следовало бы синтаксису текста. Но я проповедник, и я пастор, и у меня есть овцы, и моим овцам нужно было слышать это. И вообще бывает время, когда я останавливаю серию проповедей. Ну, например, посмотрите на 18 стих. Стихи с 18 по 21 говорится о семье.
У вас есть свобода как пастора.
У вас есть свобода, как у пастора, чтобы, когда дойдете вы до этого раздела, сказать: знаете, я хочу теперь провести серию проповедей на разные вопросы, связанные с семьей. И, возможно, вы будете 8, там, 9 или даже 10 недель проповедовать о семье. И проповедовать гораздо больше, чем говорят всего лишь эти 4 стиха. Я помогал в написании одного курса о воспитании детей. И в этом курсе 9 уроков. Поэтому я не делал так в своей церкви, когда я дошел до этого текста. Я проповедовал с 18 по 21 стихи, как одну проповедь. Но я мог бы остановиться и сказать: вот мы с вами рассмотрели. И теперь у нас 6 недель будет проповедей о семье. Возможно такое. Опять же, должны вы помнить, что есть определенный уровень такой гибкости. Но как общее правило, то, что характеризует большую часть моей работы, это вот это. Это то, к чему я возвращаюсь. Опять же, гибкость.
Can you just bring some examples? Can you just give examples of the transition statements?
That is what we're going to talk about in just a little while.
Именно о них мы будем с вами говорить буквально через некоторое время.
So I'll wait till I get to that.
Поэтому подождите, когда мы дойдем.
Let me go on, and I'll have some more question time later.
Ну, давайте мы сейчас продолжим, а на вопросы я смогу ответить чуть позже
еще. Let me make just a few comments.
Хочу сделать несколько комментариев
about the body of the message itself.
Об основной части проповеди.
These are the hooks.
То есть вот это вот крючки.
But the actual meat of the sermon.
Но само тело проповеди, или как бы мясо проповеди.
Let me just briefly tell you what you're saying.
Хочу сказать кратко, а что же говорить самой проповеди?
First of all, you're giving the fruit of your exegesis.
Ну, во-первых, конечно же, вы показываете или даете людям плоды вашей экзегезы.
The exegesis basically gives you this.
Экзегеза дает вам следующее.
This is what the text says.
Вот что говорит текст.
So in the body of your message,
поэтому в основной части вашей проповеди
you're telling them, this is what the text says.
Вы говорите им, вот что говорит текст.
This is what Paul says.
Вот что говорит Павел.
You may bring in some grammatical things,
вы можете какие-то грамматические вещи
so they
там
do,
показать,
they do understand, this is what he said.
Чтобы люди могли понять, что это то, что говорит текст.
Second,
второе.
You're making explanation.
Вы объясняете.
This is what it means.
А вот что это означает.
And so you're giving definitions,
то есть вы даете определения,
descriptions,
описания,
calling attention to some possible comparisons and contrasts,
призываете посмотреть на какие-то сравнения или контрасты.
So you're giving them the fruit of your exegesis.
То есть вы показываете им плод своей экзегезы.
This is what it says.
Вот что здесь говорится.
You're giving explanation.
Затем вы даете объяснение.
This is what it means.
Вот что это значит.
And third,
и в-третьих,
you're making argumentation.
Вы аргументируете.
This is why you should believe it.
А вот почему вы должны верить этому.
This is why it's important.
Вот почему это важно.
And this is where you're bringing in parallel passages.
И здесь как раз вы уже включаете параллельные тексты Писания.
Cross-references.
Ссылки.
It may be some quotes from church history.
Возможно, это будут цитаты из истории церкви.
Maybe even a quote that you found in a commentary.
А возможно, цитаты, которые вы найдете где-то в комментариях.
So other passages.
Поэтому другие тексты.
So they see that this is something that God definitely does want us to understand.
Вы должны включить, чтобы люди увидели, что действительно Бог хочет, чтобы мы это поняли.
Even how church history has supported this.
Даже как история церкви подтверждала это.
Maybe a quotation.
Возможно, цитату.
Maybe some even logic, logical argumentation.
Возможно, какую-то логическую аргументацию можно включить.
So you got, this is what it says.
Поэтому вы получили, смотрите, то, что здесь говорится, вот что это значит.
This is why you should believe it.
Вот почему вы должны верить этому.
Fourth is illustration.
Четвертое, иллюстрации.
This is what it looks like.
Иллюстрация, вот как это выглядит.
And so you have illustrations.
То есть у вас есть иллюстрации.
You gotta be careful with them.
Нужно быть осторожными с иллюстрациями.
You can misuse illustrations.
Потому что иллюстрации можно легко использовать неправильно.
You're not trying to manipulate their emotions.
Вы не пытаетесь манипулировать эмоциями.
I don't use illustrations to shock the people.
Я не использую иллюстрации для того, чтобы шокировать людей.
And I've heard people do this.
Я слышал, как некоторые люди делали.
They just had this really interesting story.
У них была такая очень интересная история.
And they've been wanting to tell it for a long time.
И они хотели ее рассказывать долгое время.
And they're going to work it in right now.
И вот они работали над ней сейчас вот.
And it really doesn't illustrate anything.
На самом деле эта история ничего не иллюстрировала.
And don't use illustrations for this reason.
Вот не используйте иллюстрации по таким причинам.
To make up for a bad sermon.
Чтобы улучшить плохую проповедь.
Really
осознавая, что вы на самом деле не готовы.
I'll just stick in a lot of good illustrations.
Ну ладно, понакидаю побольше хороших иллюстраций.
See, I got the dog illustration.
У меня есть иллюстрация про собаку,
river illustration.
Про реку.
Oh, that thing about my wife.
Так, это вот о жене, надо сказать,
yes.
О детях.
Let's see, what else I got?
Что у меня еще есть?
And I've heard some sermons like that.
Я слышал подобного рода проповеди.
The actual data they gave.
Та информация, которую они давали,
sermon,
занимала всего лишь, наверное, 10% проповеди. А 90% истории. Просто истории и иллюстрации.
Sadly,
к сожалению,
the
я думаю, что большинство проповедей по всему миру такие. Это как раз неправильное использование иллюстраций.
You know, you're a frustrated comedian, and you're just looking for an opportunity to do stand-up comics.
Или, возможно, вы являетесь своего рода актером неудавшимся, и вы думаете выйти за кафедру для того, чтобы, ну, хотя бы где-то можно было выступить.
You really wanted to be a comedian.
На самом деле вы хотели быть просто комедиантом.
But unfortunately, God called you into the ministry.
Но, к сожалению, Бог призвал вас на служение.
So I'm just going to do both.
Поэтому я буду делать то и другое.
Like now.
Как сейчас, да?
The purpose is not comedy.
Цель не в том, чтобы устраивать комедии.
There's a place for humor.
Потому что есть, конечно же, место для юмора.
But you gotta be so careful with
it. Но вам нужно быть очень осторожными с этим.
That's not the use of illustrations.
Поэтому иллюстрации не должны таким вот образом использоваться. Какова же цель иллюстраций?
To clarify the truth.
Прояснить истину.
Jesus did that.
Иисус так делал.
He would use things around him.
Он брал вещи, которые вокруг него.
Example, the tree.
И какое-нибудь дерево, например, как пример ставил. показывал пример, например, слуги и господина. Они понимали это все. Поэтому появлялся такой мост между богословской истиной и их пониманием этой истины. Поэтому иллюстрация может прояснить истину. Также иллюстрация помогает подчеркнуть истину. Даже иллюстрации могут сделать истину более человечной, когда люди могут увидеть связь чего-то с настоящей жизнью. Есть различные иллюстрации, которыми вы можете пользоваться. Самые лучшие иллюстрации это иллюстрации из Писания. Вот почему так важно читать всю волю Божию постоянно. Потому что вы можете стать знакомым, или вы можете знакомиться с тем, что написано, с историями. И вот вы открываете что-то, и видите, что происходило между Иисусом и фарисеями. Или, например, что происходило между Авраамом и кем-то еще. И здесь вы видите совершенную иллюстрацию той истины, которую вы хотите представить. Поэтому ищите иллюстрации в Писании. Но помимо этого вы, конечно, можете иллюстрации найти в жизни, в науке, в истории, в искусстве, в литературе. Вы можете найти иллюстрации из личного опыта. Но хочу предупредить. Наверное, даже два или три слова предупреждения. Будьте очень осторожны в отношении иллюстраций, в которых вы включаете свою семью. Пожалуйста, не потеряйте доверие, которое у них есть к вам. Пусть ваша жена и дети не будут всегда центральными личностями ваших иллюстраций. Есть, конечно, место для иллюстрации, но нужно быть очень осторожным с этим. Пожалуйста, не стыдите их. Не пытайтесь забрать их достоинство. Вы не хотите, чтобы они думали, что все личные вещи, которые есть в вашей семье, будут теперь известны всем людям. Я был в некоторых церквях, просто как посетитель, где пастор говорил о своей жене или детях. И я просто сжимался. Я думаю, мне даже жалко было подростка его сына. Жалко было его жену. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны в этом. Будьте осторожны также в использовании своей личной жизни двумя способами. Не делайте, во-первых, себя героем всех историй. Когда вы всегда все делаете правильно. Вот как я с этим справился. Вот какая у меня победительная жизнь. Вот как вы должны подражать мне. Так что не делайте всегда себя героем всех историй. Но есть и другая крайность. Это когда мы говорим выкладывать свое грязное белье перед всей церковью. Это метафорично, конечно. Вы берете все свое личное грязное белье и развешиваете его в церкви. Хочу сказать вам об одной неудаче, которая у меня была на прошлой неделе. У меня были такие нечестивые мысли. Хочу вам описать эти мысли нечестивые, которые у меня были. Люди сидят, смотрят, вот это да. Нашему пастору нужно душепопечение. Не делайте этого. То есть есть две крайности. Я хочу, чтобы люди знали, что я обычный человек. Что есть вещи, с которыми я борюсь. Когда я преподаю о браке, я говорю о некоторых вещах, которым мне с женой нужно было научиться. Научиться, например, в общении. В том, как у нас были какие-то трудности, каким образом Бог учил нас. Но я не рассказываю им все. Я не рассказываю все свои переживания и трудности. Поэтому вы можете использовать свою жизнь, но будьте осторожными. Берете ли вы какие-то журналы или газеты, или, может быть, ищете по интернету по каким-то темам определенным. Вот, например, я использовал иллюстрацию о пожаре в Чикаго. Из-за того, что я помню, что когда я изучал, я думал, какая бы иллюстрация хорошая была. Я зашел в интернет, исследовал вот этот вопрос о пожаре в Чикаго. Сейчас удивительно есть источники. Итак, экзегеза – это то, что говорится. Объяснение – это то, что означает этот текст. Аргументация – вот почему вы должны это делать. Иллюстрации – вот как это выглядит. Не делайте слишком много иллюстраций. И помните еще несколько вещей. Не используйте непроверенную информацию или неточные факты. Прежде чем использовать иллюстрацию, пожалуйста, убедитесь в том, что вы знаете все факты. Особенно вещи из истории, с которыми вы не знакомы. Если у вас есть какие-то вопросы, просто не используйте эту информацию, используйте что-то другое. И не обманывайте. Некоторые иллюстрации о чем-то, что происходило, где как-то, может быть, с течением времени вы себя поместили в эту иллюстрацию. То есть, как будто бы это произошло в вашей жизни. Я не знаю, как это все произошло в течение времени. Начиналось с того, что вы услышали иллюстрацию от какого-то другого проповедника. Пожалуйста, будьте очень аккуратны с этим. Но есть еще одна составляющая. Это применение. Вот что вы должны делать с этим. Посмотрите на развитие. Вот что сказано. Вот что это означает. Вот почему вы должны верить этому. Вот как это выглядит. И вот что вы должны делать с этим. В общем, вы пытаетесь каждый из этих элементов включить в каждый пункт. И это, можно сказать, основная часть вашей проповеди. Я не делаю это абсолютно совершенно каждый раз. У меня есть тоже определенная гибкость в этом. Особенно в применении. Бывает время, когда в основном применение я оставляю на заключение. И в какой-то конкретной проповеди я думаю, что вот лучше всего сделать это вот так вот. Опять же, я даю вам определенные стандарты. И если вы будете гибко подходить к этому, как бы гибко или отклоняясь немного от стандарта, стандарт, который подтвержден уже многими-многими другими проповедниками. А вопрос есть какие-нибудь о том, что только что было сказано?
Well, we got some brochures and there was article about plagiarism. So the purpose of the preacher is to preach the word of God. Why do we need to create our own sermons if there are a lot of sermons of the others and they are really good sermons and why we can just take them and just preach them?
Well, because that is plagiarism.
Потому что это плагиат.
You could get permission.
Можете взять разрешение у человека.
Nothing wrong with that.
Ничего плохого в этом нет.
And I've seen that done before.
Я видел, как это делают.
Where the person said,
Человек говорит, вот эта вот проповедь, которая проповедовалась человеком таким-то, таким-то. Например, Джонатаном Эдвардсом. И я вам хочу сказать ту проповедь, которую проповедовал Джонатан Эдвардс. Это нормально. Джон МакАртур рассказывает одну интересную историю, смешную историю об этом. Из-за того, что он проповедует уже так долго, и его проповеди уже в течение долгих лет там на интернете, и в ранние годы вот того, как проповеди появились по радио его, они делали такие учебные руководства по его проповедям. И многие проповедники брали их проповеди вот из этих вот учебных пособий. Когда у Джона МакАртура появлялась лучшая проповедь, тогда и у них была лучше. Но обычно они отставали где-то на 2-3 месяца от его проповедей. И, конечно же, различные книги, кассеты, компакт-диски с его проповедями. Миллионы их произведено. Я не знаю, рассказывал он эту историю в России или нет. Но вот он приехал однажды в одну церковь где-то в Соединенных Штатах. И вот он проповедовал эту проповедь, которую он проповедовал раньше где-то. И вот одна женщина подходит к нему, очень злая, что он украл проповедь у ее пастора. Как вы посмели? И причина в том, что ее пастор проповедовал эту проповедь, которую он взял из учебных материалов Джона
МакАртура.
Он не сказал ей ничего. Он говорит, ой, простите, пожалуйста. Я буду очень осторожен в этом плане. Опять же, хочу сказать, что Бог дал вам определенные дарования. И если вы немного будете работать, вы можете создать это. И она будет отличаться от проповеди другого человека. Подумайте вот о музыке, например. По-моему, всего лишь 13 нот, да?
Somebody say seven.
No. Count the white keys and the black keys.
У нас есть белые клавиши и черные, да?
Count all, there's 13, I think.
Если вы их посчитаете, то, по-моему, 13.
The chromatic scale.
Хроматическая шкала, вот, можно сказать так, 13 нот.
Think of all the songs and melodies. Think of the melodies that have been created, just those 13.
Но подумайте, сколько мелодий, сколько музыки написано с помощью этих 13. Просто удивительно. И я всегда удивляюсь, когда появляются новые песни. Конечно, у некоторых людей иногда трудности возникают. Но просто должна быть определенная степень как бы разнообразия здесь. Поэтому будьте здесь осторожными в отношении комментариев. Вы не можете и не нужно брать просто информацию из комментариев и передавать ее слово в слово. Возьмите то, что вы нашли. Как бы примените ее, подумайте об этом. И затем запишите хотя бы своими словами. Конечно же, то, что дается, это истина. Нет ничего нового. Мы проповедуем ту же самую истину, которую люди Божьи проповедовали в течение долгих веков. Это так же, как, например, 13 нот Писания. Но вы можете записать это своими словами, своими иллюстрациями, которые полезны. Если вы думаете, что если кто-то сделал очень хорошо, просто отлично, тогда просто процитируйте и скажите об этом, что вы процитировали такого человека. Джон МакАртур опять же сказал, Брэд Клоссен сказал, и цитату. Потому что я встречаюсь с такими вещами в комментариях, когда большинство, то, что я нахожу, как бы начинает стимулировать мои размышления, что это на самом деле значит. Это нормально, я просто записываю себе проповедь. Но иногда я нахожу какое-то предложение или два предложения, которые настолько глубокие, Я просто хочу их процитировать.
Но
есть опасность в том, чтобы включить слишком много цитат в проповеди.
Person,
я знаю одного человека, его имя я помню. Он настолько чувствителен к вопросу плагиата, и он хочет быть настолько осторожен, чтобы не нарушить этот, что проповедь его — это сплошные цитаты. Это слишком, как бы, ну, нереально. Люди устают от этого. Поэтому вставляйте цитаты только в некоторых местах. Но Господь может помочь в этом. Опять же, вполне возможно, что вы скажете то же самое, что говорят другие люди Божьи в каком-то смысле. И с течением времени что-то будет происходить. То есть ваш собственный источник, ваш колодец будет становиться глубже и глубже и глубже. Одна из вещей, которая должна информировать ваши проповеди, это чтение. Чтение, чтение, чтение. Читайте постоянно. Библия, да. И также хорошие книги, биографии, книги по истории, богословские книги, книги, которые как бы различные, ну, там, описания что-то. Ничто не сможет помочь вашему служению развиваться лучше, помимо Библии, чем чтение. И все это будет информировать ваше познание. Оно будет наполнять ваш колодец. И он будет становиться все глубже, глубже и глубже. Возможно, вы слышали эту историю. Когда один человек спросил у старого проповедника. Проповедник сказал проповедь в церкви. И кто-то спросил его, а сколько времени вам понадобилось, чтобы сказать эту, подготовить эту проповедь? Он подумал немного. И сказал, ну, где-то 40 лет. 40 лет. Вся его жизнь в этой проповеди. Его опыт, чтение. И чем больше вы проповедуете, чем больше вы изучаете, чем больше вы читаете, то тем более это становится как бы вашим. Поэтому растите в этом. Есть вопрос?
You say earlier when you have observation stage, you have sort of different 30 points or maybe 30 sort of things like you observe in the text. But you gave us only about 15. You have the list of things you observe in the text.
Yes. Yes, there are more things that you could potentially observe in the text than what I gave you.
Конечно же, есть больше вещей, которые вы можете наблюдать в тексте, чем то, что я вам дал.
Things to keep in mind.
Вещи, о которых нужно помнить.
And you are going to get more of that in your courses of study.
И во время изучения вам дадут гораздо больше всех этих вещей.
And so you'll see that as time goes on.
И вы сможете их замечать с течением времени.
And so in this course we're not giving you everything.
Просто вот на наших занятиях я не хочу или не даю все. Это как бы опять возвращаясь к той вот морковке, которая перед лошадью. Мы просто вас как бы заманиваем. Я для того, чтобы развить ваш аппетит. Мы хотим знать больше. Вы все нам не сказали. Я специально удерживаю это от вас. С целью.
That reminded me of actually something else to say, though.
Но это напомнило, кстати, мне одну вещь сказать.
But because I'm old,
что из-за того, что я уже пожилой,
I forgot what it was.
Забыл, что это такое.
So we'll see if it comes back to me at some point.
Посмотрим, вернется ли эта мысль ко мне опять или нет, не знаю.
It just came back.
Только что вернулась эта мысль.
I gave an assignment one time.
Однажды я давал задание.
I think it was in Italy.
По-моему, в Италии где-то.
It was a little bit different situation where I could do this.
Там была немного другая ситуация.
And I gave them the assignment of 1 Thessalonians chapter 1.
И я дал им задание, первое послание Фессалоникийцам, первая глава.
Verses 9 and 10.
Стихи 9 и 10.
Just two verses.
Два стиха.
1 Thessalonians 1, 9 and 10.
Первое Фессалоникийцам 1, 9 и 10.
And so go home tonight.
Я сказал, идите сегодня домой.
And make observations.
Домой вечером и сделайте наблюдение.
Anything you observe at all.
Все, что вы увидите.
Make 15 observations on those two verses.
Сделайте 15 наблюдений по этим стихам.
And
они говорят, 15 наблюдений? На два стиха? Не знаю.
And so they came back.
Ну вот они возвращаются.
Some struggled.
Некоторым было трудно.
I did it too.
Я тоже так сделал.
Here's my old notes.
Вот мои старые записи.
I made 36 observations.
Я сделал 36 наблюдений.
Just myself.
Сам.
But when everything was pulled together,
но когда мы собрали все,
well, I should back up a statement.
Нет, чуть вернемся.
I said, you know, make 15.
То есть я сначала сказал, сделайте 15 наблюдений. На следующий день
I said, go back,
я сказал, вернитесь
make 15 more.
И сделайте еще 15 наблюдений.
Thought it was impossible.
Они думают, что это невозможно.
But when it was all said and done,
но когда все было сделано,
and we put all of our observations together,
и когда мы собрали все наблюдения,
it was over 100.
Было более 100 наблюдений
observations about those two verses.
Об этих двух стихах.
Things it says, things it doesn't say.
Что эти стихи говорят, чего не говорят.
Implications,
применение.
Potential applications,
потенциальное применение.
Questions that need to be solved about the text.
Вопросы, которые необходимо решить в отношении текста.
It can be done.
Это можно сделать.
And again, you'll get better and better at doing that.
И опять же, я думаю, что вы будете становиться лучше и лучше в этом.
Но
информацию вы получите об этом чуть позже.
Кто-то
я раз ему...
Question about illustrations which Jesus Christ used. Are they all real illustrations?
An illustration could be an imaginary situation.
Иллюстрация может быть какой-то воображаемой ситуацией.
I mean, don't present it as if it was something that really happened.
То есть не нужно притворяться, как будто бы это обязательно было.
I think I used one this week.
На этой неделе, например, я использовал одну.
I was talking about sin, missing the mark.
Когда я говорил о грехе, помните, это не попасть в цель.
I said, it's like the little boy.
Я сказал, что это как будто бы маленький мальчик, который стреляет из лука у себя во дворе.
Shot his arrow into the target.
И вот он пытается попасть в цель.
And then went and drew a bullseye around it.
И он как делает? Он попадает в цель и просто затем рисует вокруг нее цель.
So that he hit the target perfectly.
Как будто бы он попал абсолютно точно в цель.
That's just an imaginary example.
Это воображаемый пример.
And yeah, they can be that like that.
Так могут быть такие.
The only mistake would be actually saying, you know, I was in my backyard one time.
Но было бы ошибочно сказать, вот я однажды был у себя во дворе.
When my son was younger.
И когда мой сын был помладше.
You know, this is what he did.
Вот что он делал.
You don't need to do that.
Не нужно этого делать.
It doesn't make the illustration any better.
Эта иллюстрация не становится лучше от этого.
And you're lying.
И вы обманываете, лжете.
Something that we do have to understand.
Потому что это то, что мы действительно должны понимать.
That we are preaching the fruit of our own study.
Что мы проповедуем действительно плод наших собственных изучений.
Where we are in our own walk with Christ.
И мы находимся в каком-то определенном месте в своем хождении со Христом.
And there's always going to be others.
И всегда будут другие люди,
more,
которые, может быть, уже знают больше, изучили
and,
больше.
And we learn from them.
И мы учимся от них.
And certainly I. When I'm around Pastor MacArthur, when he travels.
И, например, когда я путешествовал с пастором МакАртуром, когда он куда-то ехал,
I've seen him preach messages.
Я видел, как он проповедовал.
Where right before he walked up.
Когда прямо перед выходом на проповедь.
He changed the message he was going to preach.
Он изменял ту проповедь, которую собирался проповедовать.
In other words, he was sitting on the front row.
Другими словами, он сидит на передней скамье.
Waiting for this soloist to finish.
Ждет, когда, допустим, должен закончиться пение.
He's looking at his notes, just
он смотрит свои конспекты так быстро.
I know what his text is.
Я знаю, о чем его текст.
I know what he's gonna preach.
Я знаю, о чем он собирается проповедовать.
And he gets up there,
и вот он выходит туда.
And he gives a little bit of introductory thought,
и он как бы говорит вступление.
And he switches,
и затем вдруг изменяет.
He preaches an entirely different message,
и проповедует совсем другую проповедь.
An entirely different package.
Из совсем другого текста,
rich and profound,
которая является глубокой и очень обогащающей.
Thinking,
и ты думаешь, вот это да.
He's been doing this a long time.
И он делает это уже долго.
His well is very, very deep.
Его колодец очень глубок.
He has a lot of knowledge,
у него очень много знаний,
a lot of experience,
очень большой опыт.
And God uses him in a special way.
И Бог использует его очень по-особенному.
I have to preach the fruit of where I am.
Мне приходится проповедовать плод того, где я нахожусь.
And I have to prepare prepare messages based upon the people that I'm preaching to.
И мне нужно готовить проповедь, основываясь на том, кому я проповедую.
I'm preaching to you messages that most of these were preached at Grace Community Church.
Я проповедую проповеди, большинство которых еще проповедовались там в церкви Благодать.
Where John MacArthur had been preaching for 30 years.
Где Джон МакАртур проповедовал уже 30 лет.
The body itself is very mature there.
И сама церковь там уже очень зрелая.
And so there are things that you can preach.
Есть вещи, которые вы можете проповедовать, и они готовы слышать их. Церковь, в которой я сейчас являюсь пастором, довольно-таки большое количество людей, которые знают много. И поэтому мне нужно их иногда призывать к чему-то. А есть люди, которые абсолютно новые христиане. Поэтому иногда у меня бывает такая трудность сбалансировать служение, вот это вот, каким образом я должен им служить правильно. Поэтому мы не должны никогда себя сравнивать с кем-то. И мы не можем сравнивать свою паству с другой паствой. Мы не можем сравнивать свои дары и свои таланты с кем-то с другим. Потому что каждого из вас Бог наградил и даровал определенным образом. И то, чему Бог вас учит, то, кем вы являетесь в своем хождении со Христом, и где каждый из нас находится в своем понимании слова, мы будем проповедовать из этого понимания, из этого материала, который есть. Возможно, некоторые основные элементы неизменны. С того, чего я хочу достичь в проповеди. Но ваши собственные проповеди будут становиться более глубокими, будут становиться более такими серьезными, потому что вы сами также растете. То, чего вы не можете сказать, мне нужно ждать до тех пор, пока я стану таким. Нет, мы не можем ждать до этого. Возможно, вы сейчас находитесь в ситуации, где вы проповедуете. Возьмите эти основные принципы. Примените их в том месте, где вы находитесь. Но не оставайтесь на одной точке. Стремитесь расти. Стремитесь углубляться. Возьмите вот эти вот призывы, которые здесь вот вы слышите, и примените их в своей жизни. Но помните и о следующем. Это всего лишь первая неделя вашего обучения. Сколько у вас это будет? Сколько у вас следующие, по две недели, 12 лет вы будете обучаться? Нет, сколько там? Два года, да? То есть вы еще многому будете учиться. Прежде чем пойдем на обед, это в соответствии с тем, что вы спросили. Конечно, я понимаю, что это больше должно быть связано с вашей личной жизнью и учением. Вот стремитесь расти. И помните, что Павел сказал во втором послании к Коринфянам 4 главе. Независимо от того, кто мы, независимо от того, как много мы изучили, как много мы знаем, Павел говорит, что мы все еще такие сосуды. И это удивительное сокровище дано нам, земным сосудам. И эти сосуды означают, ну, просто вот этот вот сосуд, который имеет трещины. Очень, не знаете, недорогой сосуд такой. Сделанный из грязи. В нем даже есть трещины какие-то. Вот кто мы. Мы все эти сосуды, сделанные из земли. Нет ничего в нас самих. Вот сокровище. Но ободритесь этим. Еще одна последняя вещь. Я просто должен сказать. Кто-то спросил, когда... На что вы нацеливаете свою проповедь, в смысле глубины ее? Потому что у вас есть люди в церкви, которые, возможно, знают очень много, а которые абсолютно новые и почти ничего не знают. Как вы нацеливаете свою проповедь на середину примерно? Или другими словами, а что является средним для вашей церкви? И этот так профессор сказал, нет, я не нацеливаю. Он нацелил это, говорит, примерно вот сюда вот. Что достаточно глубоко, что этим людям не нужно слишком глубоко наклоняться, чтобы получить пользу от этого. Но также это является призывом для многих людей, чтобы приподняться чуть-чуть и расти глубже. Если еще не понимаешь это, тогда давай говорить об этом, чтобы начать понимать. Потому что нужно призывать людей. И в этом как раз и есть прелесть служения долгое время в одном месте. Если проповедуешь экспозиционно, то можешь брать широкие тексты Писания и делать их ясно и организованно настолько, насколько это возможно. И что происходит со временем, когда церковь растет? Она растет в понимании, растет в зрелости. И они жаждут иметь больше и больше и больше. Поэтому, если что-то случится с этой программой, что вы захотите еще глубже идти и быть более эффективными, более ясными, тогда получается, что мы достигли своей цели здесь.